Для того, чтобы нашему обществу успешно развиваться, необходим образ будущего. Не просто гадание на кофейной гуще, что произойдет или чего не произойдет через 10, 20, 30 лет со страной или человечеством, а формирование нашего запроса относительно будущего. Ведь будущее зависит от того, каким мы хотим его видеть, и что мы собираемся делать сегодня для того, чтобы воплотить в жизнь наши представления и надежды. И все же образ будущего представляется сегодня неясным и тревожным. Человечеству брошены новые вызовы, лимиты природных ресурсов, необратимые нарушения баланса окружающей среды, кризис социальных систем, бурный рост населения третьего мира и вымирание многих европейских стран и народов, в том числе, увы, и России. Кризис идеологии эпохи просвещения и тупик социальной модернизации, расцвет агрессивных экстремистских сект и политических группировок, непомерное обогащение крохотного меньшинства золотого миллиарда и обнищание гигантских масс населения третьего мира. Единственная сохранившаяся сверхдержава, Соединенные Штаты Америки, явно не справляется с ролью мирового арбитра, не выдерживает бремени метрополии глобальной империи. Будущее для России состоит не в определении параметров роста или границ развития. При сохранении нынешних тенденций через какие-нибудь 50 лет, а может быть и раньше, наша страна может исчезнуть. Народ на глазах вымирает, на наши земли и наши природные богатства жадно зарятся соседи с Запада и Востока. В такой ситуации нам просто необходимо самым внимательным образом прислушаться к прогнозам относительно будущего, тщательно изучить основные тенденции протекающих в мире глобальных процессов. Что ждет человечество в ближайшее время и как сохраниться нашей стране и нашему народу в новых условиях, как укрепить и приумножить нашу мощь и отстоять нашу свободу. Об этом мы и поговорим сегодня с известным российским историком, доктором исторических наук, профессором, директором Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук Анатолием Ивановичем Уткиным. Здравствуйте, Анатолий Иванович.
Добрый вечер.
В одной из ваших последних книг «Месть за победу. Новая война» вы описали довольно катастрофический сценарий развития будущего. Не могли бы вы рассказать нашим телезрителям об основных моментах мировой ситуации ближайших десятилетий?
Наташа, вы знаете, мне вначале хотелось бы сказать, немножко поспорить с вами, если вы позволите. Вы говорили о том, что люди всегда думали о будущем, они мечтали о будущем, они представляли его. Знаете, это не так, не всегда так было. Дело в том, что человечество совсем недавно получило представление о том, что есть прогресс, что один год не похож на другой, что есть некая синусоида, что что-то происходит по восходящей. Понятие прогресса возникло всего в 16-17 веке.
Новое время.
Новое время. До этого население Земли было 150 миллионов человек, и это продолжалось миллиард, много лет, 70 поколений. И считали от Олимпийских игр, от основания Рима, и представление о том, что человечество растет, что производительность труда растет, это стало понятным только лишь где-то в Голландии 16-17 века, в некоторых точках Земли. И поэтому представление о том, что будущее будет не похожим на сегодня, будущее будет иным, это явление новое. Представление прежних веков.
Явление эпохи модерна, потому что в традиционном модерна, обществе, конечно же, все повторялось. Именно. Золотой век, серебряный век, да, все века да, медные да, и так да, далее. Все да, сменяло да, друг друга чередой.
То, все возвращалось на округлые своя. Так же, как земля на трех китах. Также представления первоначальные были именно такими. Мне хочется начать с того, что мир примерно через 50 лет, начнет испытывать жадность нас с вами, испытывать жадность предшествующих поколений. Дело в том, что Земля накопила за миллиарды световых лет, накопила определенный запас солнечной энергии. Эта солнечная энергия падала на животных тех мезозойских и прочих эпох, и получилась нефть и газ. Это солнце падало на леса, огромные леса нескольких периодов, и мы имеем каменный уголь. И сама планета состояла, имеет целый ряд ископаемых богатств, которые просто неожиданно из таблицы Менделеева оказались в почве. Но пороком нынешнего времени и грозою, и мукой следующих поколений будет именно то, что оканчивается вот это благосклонное внимание Солнца к нашей планете. Еще 50 лет, и на Земле не будет следов накопленной энергии. Мы совсем недавно начали ею пользоваться, всего каких 300 лет. То есть промышленная революция, знаете, мне приходилось бывать недалеко в северной Англии, в районе Бирмингема, первые сталеплавильные печи. Это начало индустриальной эпохи. Создается то, что последует, зачем последуют паровые машины УАТ и все прочее. И вот здесь начинается пользоваться каменным углем. Впервые человек начинает пользоваться тем, что нам подарило солнышко. И длится это всего никаких 300 лет и подходит к концу. Через 10 лет в мире не будет цинка. Абсолютно. Через 14 лет в мире не будет меди. Вы знаете, медь чрезвычайно нужна. Медь – это самый лучший проводник электроэнергии.
Дары солнца и природы близки к исчерпанию. Запасов железной руды хватит на 55 лет, медной руды на 14 лет, цинка на 11 лет, нефти на 40 лет, то есть еще на одно, максимум два поколения. Критическим видится 2050 год, когда на Земле будет 10 миллиардов населения, а энергии хватит только на 3 миллиарда человек.
Нашим детям, следующему поколению, выпадает тяжелая участь. Особенно, может быть, это касается нашей страны, потому что мы самая большая кладовая мира. Сибирь, Дальний Восток. Представьте себе, один из германских гениев, чьим именем назван Берлинский университет, Александр Гумбольдт, он любил Россию. Он много ездил по Сибири, он путешествовал по северным, южным краям. И однажды он сказал: Россия фантастическая страна, огромная, немыслимая по территории. Она как луна. Знаете, в чем он ошибся? Мы в два раза больше Луны. И вот эта Россия достанется населению, которое уменьшается. Даже если бы сейчас мы призвали все население европейской части переселиться через Уральский хребет, то и тогда это было бы очень мало населено. Сейчас по ту сторону хребта Уральского живет 23 миллиона человек. Это немыслимо мало. Не будь на то моя воля, я бы поставил страну, как, знаете, карту, вот, словами Ломоносова, Россия будет прирастать Сибирью. А мне не хочется, чтобы она прирастала. Это Россия, это наша страна. Давайте ее поставим так, чтобы мы с Дежнева был здесь, Калининград тут, чтобы мы ощущали ее, что это наша территория. Она нам дана Богом, она нам дана нашей историей. И довольно-таки сложной историей. И поэтому первое, что мне хотелось бы сказать, это что определит мир середины 21 века? Окончание благосклонности природы. Приведу один маленький пример. Если бы кто-нибудь 20 лет назад поехал в какую-нибудь Гватемалу, Коста-Рику, в Никарагуа, он бы увидел огромные тропические леса. С тех пор местные жители поняли, что от этих тропических лесов, кроме ящериц, змей и всего того, что грозит человеку, ничего особенного не возьмешь.
И сейчас там выращивают баранов.
Да.
Баранов, которыми кормят американцев.
Да. англичан вначале. Если вы путешествовали по Англии, вы наверняка видели холмы Англии, и все время ходят белые вараны, которые и они съели людей, которые должны были уехать в Австралию, Новую Зеландию, в Америку в первую очередь, и, так сказать, расселиться по всему миру. И вот эта ситуация, когда сейчас осталось всего ничего, район чуть севернее Байкала и Амазония. Вот это последние запасы кислородные легкие планеты, которые действительно совершают процесс постоянного очистки воздуха и которые дают кислород, который необходим загрязненной планете для выживания. Это первый фактор. Итак, исчезнут гигантские леса. Ну, исторически нам уже и сейчас можно сказать, как римские авторы описывают Германию. Германия, как можно жить в Германии, пишут они. Ну, во-первых, там холодно, но самое главное, что она вся в дремучих лесах. Всякий, кто сейчас проедет по автобану где-нибудь между Гамбургом и Мюнхеном, увидит, что никаких лесов нет, что это абсолютно, так сказать, лишенное, ну, некоторые, там, сказать, возвышенности, немного полян. Но фактом является, что мы приближаемся к стерильной планете. Планете, которая не будет нам давать столь щедро то, что она нам, знаете, я не знаю дома, в котором нет цинкового ведра. А через 10 лет цинкового ведра невозможно будет найти.
Сейчас за ними охотятся, кстати.
И очень мудро. И цинковые.
Их собирают.
Значит, это первое обстоятельство. Энергия. Энергию можно... Ну да, создаются ветряки, которые машут крыльями, или приливная волна, или ядерная энергия. Но для ядерной энергии тоже необходимы запасы урана. Уран не везде расположен. У нас, например, в Ферганской долине когда-то мы везли для наших первых атомных электростанций и атомных бомб. Ну, в Африке, в некоторых местах. То есть это тоже ископаемое. Но самое ценное, что исчезает на наших глазах, это даже не леса, которые так украшают природу и позволяют нам лучше дышать. Самое ценное, что исчезает буквально на наших глазах, это вода, питьевая вода. Питьевая вода, последние айсберги откалываются от Гренландии или от Антарктиды и идут вперед, тают и дают пресную воду. Ну, конечно, она смешивается с океанской соленой. В принципе, воды на Земле много. Но для того, чтобы соленую воду превратить в пресную, необходима колоссальная электрическая энергия. А ее можно породить только нефтью или ураном, или бог знает чем. То есть возникает сложнейший вопрос. С водой уже сейчас колоссальные сложности, скажем, южнее Сахары. Ну, еще можно назвать несколько мест, где уже испытывают. Я никогда не думал, что в своей жизни увижу, как немцы купаются друг за другом, семья. Сначала отец, потом мать, потом старший сын, потом старшая дочь. Купаются в одной воде. Что в каждом немецком доме будет стоять счетчик воды. Их ставят уже и в Москве. А вода самая ценная ископаемая. Без воды невозможна жизнь. Вода это жизнь. И вот вода исчезает. Я мог бы развить эту тему, но мне хочется просто сказать следующее, что грядущее будет более бедным. Грядущее будет более экономным. Или оно погибнет. Выбор будет чрезвычайно сложным. Вот это первый фактор, это первая волна, которая катится на нас. Окончание щедрости природы. Окончание солнечного тепла, которое нам несет энергию, которое означает жизнь.
По данным ООН, ежедневно с лица планеты исчезает 200 тысяч акров леса, более 130 видов животных. От голода умирает 45 тысяч человек, 38 тысяч из которых дети. За последние столетия уничтожены половина влажных земель, половина заселяющих планету лесов, 80% лугов. 49% плодородной земли дегенерировано, а 70% рыбных запасов моря уничтожено. Гибель зеленого покрова и гигантские выбросы углекислого газа неизбежно изменят климат на планете.
Да, с одной стороны идет прогресс, наука, революция идет в основном в двух сферах. Революция идет в информатике, знаменитый закон информационный, каждые 18 месяцев на сантиметре чипа удваивается количество информации. Лучшая страна, производящая чипы, это Тайвань. Под огромным давлением на сантиметре создается колоссальное число полупроводников. И чем больше, тем лучше. Поэтому отсюда возникает 286, 386. Вы помните, наверное, это назывались наши компьютеры. Потом Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, XP. И вот это все идет, на удивление, 20 лет, каждые 18 месяцев удваивается количество информации. То есть мы стремимся к невероятному. Уже рассчитан геном человека. Мы знаем основные параметры вен и основных органов. Мы можем в районе 2037 года создать, сейчас это считается, возможно, прорывы, возможно, мы не сможем этого сделать, но современные ученые считают, что где-то в 2037 году будет создан искусственный интеллект. И многие этого страшно боятся. Получив 5 чувств, получив информацию всю имеющуюся у человека, это нечто созданное руками человека, его разумом, не будет ли оно править нами? Мы уже вручили в руки приборов управления Аэрофлотом, атомные электростанции и много-много чрезвычайно важных вещей. Ну, запуск ядерных ракет. Все это производится при помощи электроники. И все, что сделано человеком, естественно, способно оказаться ошибкой. Нужно ли в стране Чернобыля говорить, что к чему это приводит? Значит, середина 21 века будет еще характерна тем, что, несомненно, мы увидим и приливную волну, какая была в прошлом году в Индийском океане. Мы увидим некие явления. На днях, вот третий день, извергается колоссальный вулкан в Индонезии. Вот это магма, которая всего. Мы живем на маленькой, на тоненькой корочке на этой планете, которая остывает, вообще говоря, и Солнце остывает. Слава Богу, еще несколько миллиардов световых лет оно будет светить. Но в середине 20 века мы увидим некие новые природные катаклизмы. В частности, футурологи, все, кто думает об этом, боятся, что астероид огромной величины, нечто из космоса, может ударить по Земле. И это будет столь могучее, типа Луны, тело, которое упадет в океаны, подняв невероятный уровень воды, и уничтожит целые континенты. Или расколет Землю, то есть, или пробьет эту корочку тонкую и войдет в магму, и тогда магма, вулкан, это будет не просто тонкое извержение, это будет просто залитая огнем планета. Поэтому третий вот этот вот, так сказать, элемент, третья волна, которая касается нас, это те несчастья природные, которые мы в принципе остановить не можем. Мы можем надеяться, что это не с нами, это будет позже как-то, но мы не можем надеяться на то, что мы гарантированы, никто не может дать такой гарантии. И мы уязвимы в этом мире. Мы находимся в галактике, мы находимся в Солнечной системе, и мы подвержены влиянию и солнечного ветра, и астероидов, и чего бы то ни было угодно. Если попытаться определить происходящее в мире самым упрощенным способом, то представьте себе человечество. Человечество совсем недавно, когда я родился, 2 миллиарда человек. Когда я пошел в школу, 3 миллиарда человек. Когда я окончил школу, 4,5 миллиарда. Когда я окончил университет, 5 миллиардов. Сейчас 6,5 миллиардов населения Земли. Итак, ситуация вот в чем заключается. Эти новые жители Земли, они неравномерно рождаются и населяют нашу Землю. Фактом, поразительным фактом является то, что это богатая часть Земли, это золотой миллиард, а это 5,5 не золотых миллиардов. И весь прирост человечества идет в этой бедной части. Судьба богатой части Земли может быть определена двумя цифрами. 1,4. Это число детей на душу, на семью. Для того, чтобы население было, стояло на одном уровне, нужно, чтобы в семье было 2,25 ребенка. Тогда население будет стабильным. Но судьба сказала уже 1,4. То есть уменьшается население. Население Германии сегодня 82 миллиона человек. К середине века оно будет 50 миллионов. Население России растет довольно легко. 144 миллиона, ну, минус 40 миллионов. То есть 100 миллионов примерно будет жить в середине 20 века. И все это происходит в той части света, которая может прокормить своих детей. Но там, где человечество едва ли может прокормить своих детей, там идет колоссальный рост. Возьмем среднюю афганскую семью. 22 человека. 22.
Детей?
Детей. Посмотрим на сопоставимые величины. В одном климате, совсем рядом, находится Мавритания и Испания. Испания – католическая страна. Там были запрещены аборты. Там ко всем контрацептивам относились с величайшим, так сказать, подозрением. И тем не менее, в Испании и в Италии, в двух самых больших европейских католических странах, ныне будущее обозначается 1,1. То есть резко уменьшается население. А рядом Мавритания, которая сейчас в 3 раза меньше Испании. Через 50 лет, к середине века, население Мавритании будет в 2 раза больше населения Испании. Вот таково в самом коротком виде при помощи пищевого прибора, так сказать, мы определили, каким будет этот мир. Этот мир будет, с одной стороны, населенным и достигнет примерно... Тут демографы колеблются. От 9 до 10, некоторые говорят, 18 миллиардов. То есть где-то вот здесь остановится рост. Но, прошу прощения, он не остановится уменьшение развитой части и увеличение бедной. Возьмем Европу. Или лучше Запад. На Западе 100 лет назад жило 32% населения Земли. А сегодня 16. А через 100 лет 2%. Может ли Запад рассчитывать на преобладание во всем, имея 2% мирового населения? Западные люди будут как греки каких-то 3-4 века нашей эры, оставшиеся классический грек, который знает классический язык, который читает Гомера по-гречески, который Библию читает по-гречески и учит римлян греческому языку. Вот таким будет Запад. Потому что он остановился. Белая женщина решила не иметь детей. Это может быть, если взять как отдельно взятый один эпизод или одно решение, одно мнение, самый могучий, так сказать, фактор, меняющий в целом состояние дел на Земле. Этот самый золотой миллиард будет золотым полумиллиардом, потом золотой третью миллиарда, потом золотыми 100 тысячами, а потом перестанет быть золотым, потому что золото не на что будет покрывать. И вот таков среди европейских стран в Европе прирост населения заметен и имеет место только лишь в одной стране. Легко догадаться, в какой? В Албании. Только Албания. колоссальным темпом увеличить свое население. Идя в Косово, во все окружающие страны, треть Македонии, это уже албанцы. Если взять, так сказать, белые народы, белую расу, то единственной растущей страной является та страна, которая все менее становится белой. Это Соединенные Штаты Америки. Через 100 лет американцев будет 600 миллионов. Через 50 лет их будет, наверное, около 400 миллионов. Значит, это будет самая большая западная страна и самая могучая страна в военном смысле.
Но она будет говорить по-испански.
Она будет говорить по-испански, она перестанет читать, она будет жить, она, во-первых, посидеет, она перестанет... Знаете, последний президент, который сказал о Соединенных Штатах, «Мы христианская нация», был Гарри Трумэн, который сказал эти слова в марте 1948 года. После этого ни один американский президент этих слов никогда не говорил, потому что страна эта... так пестрая и калейдоскопична, что сказать вот таким образом уже невозможно. И поскольку испаноязычные называют себя бронзовой расой, то они сами себя относят к цветным. И прирост идет за счет приезжающих азиатов из Гонконга, из других мест, и переходящих Рио-Гранде испаноязычных, то есть бывших мексиканцев. И, соответственно, увеличивается число цветного населения. Первый президент, который сказал такие слова, был проклят третью частью населения. Билл Клинтон примерно в 98 году сказал следующие слова. «Я счастлив от того, что самый большой штат Соединенных Штатов, Калифорния, более не является с преобладающим белым населением. Этот штат имеет уменьшающееся белое население». Знаете, значительная часть американского общества, англосаксы или ВОСП, то есть протестантское, англосаксонское, те люди, которые основали Соединенные Штаты, которые создали все политические инструменты, двухпартийную систему, демократию, разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, все эти люди уходят. Я советую купить две книжки, которые продаются повсюду. «Кто мы такие?» — это книга Сэмюэля Хантингтона, переведена на русский язык очень быстро за английским изданием. И книга Патрика Бьюкинена, человека, который писал речи Рональду Рейгану и Ричарду Никсону, другим американским президентом. Его книга называется «Смерть Запада». Сейчас вышло продолжение этой книги. Это просто пример, что сами американцы понимают, как меняется их страна. И так меняется весь мир.
Американские футурологи отмечают, что эра западного христианства прошла. Наступает расцвет южного христианства. Одним из главных христианских центров мира будет Бразилия. 60% католиков будут жить в Африке и Латинской Америке. Чрезвычайное распространение получит беднейшая ветвь христианства – пятидесятники.
Возьмем христианство. Христианство, центр христианства сместится примерно в Танзанию. Римским папой через 50-м году, в 2050-м году будет римская мама. Это будет негритянка. У нее будут дети. Она будет замужем. Так идет так тенденция. Даже католические священники на ней женятся. И происходит такое изменение. Очень растет секта пятидесятников. Половина Бразилии, которая всегда была традиционной католической страной, сейчас пятидесятники. Но католическая церковь, как организованная церковь, будет все-таки продолжать оставаться самой крупной христианской. Но ее центр, это будет Латинская Америка и Африка. Не Европа, не Европа. И это очень многое изменит. Сейчас еще Европа раздает Нобелевские премии, она судит и рядит, она, ее суждения, ее газеты, ее печатные станки, ее университет, это все. Но, увы, увы, появилась Эль-Джазира. Я довольно хорошо знаю главу Эль-Джазира в Москве. Эль-Джазира первая не европейская, не американская телевизионная компания, которая качественно не хуже. Почему? Потому что и глава Эль-Джазира, и все корреспонденты получили образование в лучших университетах Америки, Европы, России. И, в общем-то, они понимают нас. Они знают наши методы, и они пошли даже, может быть, чуть-чуть вперед. Они приблизились к своей собственной культуре. Но мне важно сказать, что в будущем, в 50-м году, таких Эль-Джазир будут сотни. Будут могучие. Сейчас мы смотрим как на некий примитив. На китайские компании, на африканские компании, на этот бедный Болливуд вокруг Мумбаи, прежнего Бомбея, создан центр индийской кинопродукции. Мы смотрим как примитивно на эти фильмы. Они будут столь же софистичны, как те, которые получают Золотого Льва в Венеции, Монте-Карло и так далее. Это будет новый мир, где будут проявлены интеллектуальные свойства не только белой расы, и не только Европы и Северной Америки. Этот мир изменится. Центром экономики мира 2050 года будет отнюдь не Бирмингем. Центром будет Шанхай. Если пролететь вокруг Шанхая, представьте, самолет, который 2 часа пролетел от Шанхая и делает круг. Вот в этом кругу туда поместится Тайвань, Таиланд, Япония, Южная Корея. Вот здесь будет находиться индустриальный центр мира. Отсюда будут приходить все товары, которые мы будем потреблять, если мы... Знаете, одного, когда наступило 3-е тысячелетие, то в Англии был конкурс. Как вы проведете 3-е тысячелетие? И первое место получил один англичанин, который ответил очень просто. Большую часть 3-го тысячелетия я намерен пролежать в земле. Совершенно справедливо. Так сказать, поэтому говорить о целом тысячелетии сложно. Но действительным фактом является то обстоятельство, что знаете, был Шекспир и Сервантес. Был мир неимитируемый. Ну, даже сейчас, когда я взял фильм с участием Снайпса, ну, кто производит? Румыния. Боже ты мой. Я поставил, действительно, это невозможно. Снайпс не спасает этот фильм. Потому что, увы. Но в будущем Румыния и все остальное получит возможности подняться на тот же уровень. И в этом плане мир 2050 года будет очень отличаться от нашего мира, где мы знаем, где есть центр. В современном мире, если мы смотрим на 20 лучших университетов мира, то 18 из них находятся в Соединенных Штатах, и 2 находятся в Европе. Это Кембридж и Оксфорд, Великобритания. В будущем мире все будет абсолютно не так. Вы знаете, уже сейчас Америка, ну, в какой-то мере она предвосхищает все то, что произойдет. В Америке, в Соединенных Штатах, в стране с населением 300 миллионов человек, все национальные богатства производят 7% населения. А 93% населения потребляют или распределяют. Самый большой профсоюз Соединенных Штатов – это профсоюз дальнобойщиков. То есть те грузовики, которые их 3,5 миллиона. Вот именно они, единственный профсоюз Соединенных Штатов, если они вот так сделают, то жизнь в стране остановится. Потому что концентрированные центры производят все основное богатство, и в том числе сельское хозяйство. Я просто хочу напомнить, что в сельском хозяйстве Соединенных Штатов работает 1 миллион 800 тысяч человек. И они производят 500 миллионов тонн пшеницы, половину мировой кукурузы и все в таком духе. Я просто хочу сказать, что Маркс был не прав не в том, не в пафосе своего учения, а в том, что он думал, что пролетариев будет все больше и больше. А оказывается, что пролетариев становится все меньше и меньше. То есть людей, созидателей, те, которые... Хотя их трудно назвать пролетариями. Пролетарии не имеют, кроме своих цепей, ничего. Эти люди довольно много имеют вещей. Мир 2050 года будет характерен, и, пожалуй, это будет главный процесс, видимый процесс, смещением колоссальных людских масс. Ну, если говорить о Москве. В Москве 100 лет назад, ну, может быть, из Казани приезжало татарское население, может быть. А потом кавказское население, сейчас довольно много жителей Тбилиси, Баку, и 5, 10, 15, 20. В Москве 2050 года будет половина населения не славяне, не коренные жители, а приезжие. Те люди, которым, конечно же, лучше поехать в Москву, а не в Лондон. Они понимают психику местного населения, они знают русский язык, им нравится Москва, Москва гигантский мегаполис, и стремление сюда будет огромным, Москва будет очень большим городом. Только потом она разъедется по пригородам, как это во всем развитом мире, но пока строятся дома, пока ищут свободную землю, 20-30 этажей, и это строительство будет продолжаться. Но я хочу отметить еще раз, что это важнейший процесс. Вот здесь мы подступаем к ключу, к корню того, что важно понять в отношении 2050 года. Первыми ощутят необходимость призвать иноземцев, европейцев, западноевропейцев. Недавно опубликовали доклад французского правительства, закрытый вначале, а потом опубликовали. Франция нуждается в 75 миллионах приезжих. Рук. И в основном прежние года это были арабы. Из Алжира, Туниса, Марокко. И вот этот приезд создает столкновение семи крупнейших цивилизаций. Прежде эти цивилизации жили как бы раздельно. Да, границы между цивилизациями часто представляют собой настоящие фронта. Ну, например, ислам. На юге Судана бьются копты, христиане и мусульмане. Посмотрите на Нигерию. Половина 150-миллионного населения Нигерии – это христиане, а половина – мусульмане. Ну и так далее. Чечня, Кашмир. Все это показатели. Так вот, сейчас еще в начале 21 века представители разных цивилизаций живут в разных местах, в своих местах. А в середине века они будут жить там, где выше жизненный уровень. Здесь до меня уже говорили, что золотой миллиард имеет примерно 30 тысяч долларов на душу населения. А остальные 5 миллиардов, они имеют меньше тысячи. Значительно меньше тысячи. И, знаете, вот на меня действует такой факт. Половина населения Земли никогда не видела телефона. Не то, что не говорила, не видела телефона. Не обязательно сотового, вообще телефона. И вот представьте, так сказать, с одной стороны, утонченная культура и технология фантастические, ну, если уж на Луну слетали, то что, о чем можно говорить? А с другой стороны, люди просто не видели телефона. И вот эти люди, которые не видели телефона и которые живут на $1 в день, они приезжают в другие страны. Во Франции 35 тысяч долларов на душу населения, а в соседних странах, на которые рассчитывают французские владыки промышленности, это Ливия, это Тунис, это Алжир, $600 на душу населения в год. 35 тысяч и 600. Я недавно был в Испании. И меня поразила не страна Сервантеса и испанский дух, и вот это вот необычный темперамент испанцев, а то, что приплыла лодка. И в этой лодке обнаружили 29 покойников, которые от Мавритании начали свой поход. Там в Северной Атлантике, в течение делает поворот к Испании, и, значит, рискуя всем, Марокко запретило стартовать в Европу, а вот Мавритания не запретила. И из всей Африки бегут люди, 600 миллионов Африка, они бегут в Мавританию и оттуда отчаливают и идут в Европу, потому что 30 тысяч и 600. Вот эта разница остановить невозможно. То же самое в Северной Америке. Самый лучший профессор в Мехико-Сити получает 15 раз меньше, чем чистильщик сапог в Нью-Йорк-Сити. И поэтому как угодно можно. Сейчас странное решение американского правительства добавить еще 600 солдат, потом еще какие-то так, подобного рода меры. Но 600 солдат на эту огромную границу, разница феноменальна. И поэтому, конечно же, или это будут минированные поля, или это будет, так сказать, полнокровная граница в лучшем советском смысле, или это нет смысла останавливать, потому что движение на север, это тоже удивительно. Миграция началась совсем недавно. Непонятно почему. До 60-х годов, я думаю, понятно почему. В 60-е годы появился телевизор. Телевидение появилось. То, чем мы сегодня занимаемся. Телевидение стало показывать, что на севере гринго живут лучше. И жители Мексики, которые, честно говоря, ненавидят американцев. Ненавидят за то, что отняли половину Мексики.
Примерно 150 тысяч пересекают, да, границу, да, каждый год?
Каждый год. Вы знаете, я осмелюсь с вами не согласиться. В Америку приезжает каждый год 1,5 миллиона. Миллион законно и 500 000 незаконно. И вот эти незаконные, их сейчас 12 миллионов. Что с ними делать? Амнистия, то есть дать им права американцев или выгонять каким-то образом. Но я хочу с этим фактором покончить, но повторить главное, что все мы должны приготовиться к тому, что встретимся с людьми, у которых иные ценности, иные представления о дружбе, о любви, о жизни, о веселье, о чем угодно, обо всем. И если мы не найдем общий язык с этими людьми, здесь, в Москве, в 2050 году, то Москва обречена. Мне кажется, что это дело образования, это дело телевидения. Вот эти, понимаете, возникает 7 цивилизаций, примерно одинаковых, примерно по 1 миллиарду человек, но очень разных, со своими системами ценностей. И возникает один короткий, маленький, но самый главный вопрос. Либо эти 7 цивилизаций найдут нечто общее. Самое простое было бы, если прилетели марсиане. Но их нет, точно нет. Или они разобьются, начнется локальная война. Обязательно огромное число государств получит ядерное оружие, потому что это уже достаточно несложно технологически. И сложности здесь колоссальные. Первая сложность – язык.
Да.
На каком языке будет говорить человечество? Некоторые люди с легкостью говорят на английском. Но англоязычных в мире всего 400 миллионов. 400 миллионов. 300 миллионов в США, 60 миллионов в Великобритании, это и по 30 миллионов в Канаде и в Австралии. Вот основное население. Как же может это тонкое, это вот 6-7% мирового населения диктовать, а на мандариновом китайском языке говорит 20% мирового населения? И что удивительно, что английский язык уменьшается в употреблении. Почему? Потому что раньше была четверть мира вообще была английской колонией, и он навязывался, и был признаком культуры и так далее. А сейчас существуют университеты, для которых, так сказать, английский язык не обязателен. И в целом мир, так сказать, я говорил о том, что, так сказать, больше растет не английская часть мирового населения. И все же я повторю последний раз. Миграция – это то, что может оказаться хуже ядерного оружия. Неприятие чужого Или, как сказал Сартр, чужой...
Другой
— это ад. То есть вот это восприятие, органическое неприятие чужого будет означать окончание жизни на Земле.
Полагаете, какая из стран лучше всего готовится к этим вызовам? Кто из мировых, может быть, держав, строит какие-то проекты, выстраивает какие-то предварительные хотя бы ответы, вообще задумывается на эту тему, может быть, обращает внимание своего научного сообщества в эту сторону? Есть здесь какие-то лидеры?
С моей точки зрения, лидеров нет.
Правительство Американской империи никак не предполагает.
Вы знаете, вот американцы сейчас бьются в истерике по поводу или закрыть границы, или пускать... Ведь Америка целиком населена людьми, которые приехали, иммигрантами. 100%. Только в каком-то поколении. Но американцы не решили для себя проблему. Мы будем впускать всех, кто желает к нам приехать, или мы будем выборочно, молодых, до 35 лет, или мы вообще не будем никого пускать, чтобы сохранить американскость, подлинность, американскую культуру, ну то, что любят американцы, старую Америку. Они не решили для себя этой проблемы, поэтому я не могу назвать. Вы знаете, ну возьмем близкий к нам пример, Польша. Польша 1939 года. В Польше было 6 миллионов евреев. 6 миллионов украинцев, 4 миллиона белорусов, 3 миллиона немцев. Ну, это ближайшие вот народы, которые ну, просто бросались, крупные величины. Сейчас в Польше есть только поляки. Евреи уехали в Израиль или в США, украинцы ушли на Украину, белорусы при помощи Сталина, так сказать, вы знаете эту историю, граница по Бугу, старая граница этническая, которую нам предлагали еще англичане в 19 году. Так получилась цельная нация, польская нация. Там почти нет иностранцев. Евреев там единицы, украинцев 30 тысяч. Значительно меньшинство. Ну и вопрос, они стали счастливее? Они стали лучше? Они стали жить лучше? Польша имеет 20% безработицу. Поляки не породили гениев, какие были в царской Польше. Ну, знаете, лучшие писатели Болеслав Прус, те, кто написал Комагредеши, все эти Конрад поляк. Ну, вот этих людей нет в современной Польше. Страна с чистейшей с точки зрения расовой этничности. Япония. Япония, ее население, пик был 133 миллиона. Сейчас она уменьшается. Она сидит, она стареет, но она не принимает иностранцев. Там айны на севере Хоккайдо живут и больше никого. И что же Япония? Япония вынуждена свои сборочные заводы переносить в Таиланд, в Китай, куда угодно. Но с 1961 года она не собрала ни одного телевизора. Хотя, мне кажется, бытует представление, что все телевизоры сделаны в Японии. Но японцы не приемлют иностранцев. Даже если случайный летчик прилетит, его немедленно высылают в этот же день. И вот это особая страна. Каждые 3 раза в год они пишут стихи в один день. Император – это отец нации. Но мне просто хочется сказать, что на ваш вопрос, это ли ответ? Это не ответ. Японцы вынуждены будут либо состариться и уйти с островов, либо призвать кого-то, к чему они совершенно
не готовы. Может быть, выстраивать мировую империю, которая возьмет все это под контроль.
Возможно,
и жестким
возможно
образом, обратиться. Чем собственно да? говоря, занимается Америка. Да? Справляется ли Америка с этим вообще? Как вы считаете, каковы перспективы этой империи?
Вы знаете, я думаю, что Америке еще дано одно поколение. То есть 20-30 лет Америка будет лидером мировой технологии, в военной сфере, в экономике. Соединенные Штаты сегодня это 14,4 триллиона долларов. Сравните с Россией. 0,71 триллиона. Второе место занимает Япония. 4,9 триллиона в мире. Америка вырвалась невероятно вперед. И ее самое большое достояние американцев то, что они с легкостью расстаются с прошлым. Для них выборы 2000 года это битва при Лепанто, это дикая история. Их история с чистого листа в 1607 году, совсем недавно. Но у американцев есть превосходное качество. Они с легкостью обретают новое, и они расстаются с прошлым без слез. Они считают, они в этом плане, они не фаталисты, в отличие от русских, но они не считают, что время течет вперед, и нужно вперед и смотреть. Это самая большая сильная сторона. Поэтому они столь быстро, так сказать, и обретают все новшества, которые позволяют им все время, ну, так сказать, Содом и Гоморра не обретают своего жилища. А американцы пока, так сказать, идут, оновляя свою промышленность. Например, американцы на наших глазах отказались от дымящейся промышленности. В Америке нет труб, которые дымят. Все дымящиеся промышленность находится в Мексике. Сейчас американцы, вот сейчас, в эти дни, в эти месяцы, в эти годы отказываются от сборочных заводов. Это слишком дорого. Это примитивная работа. Закручивают, стоять у...
Это все на юго-восточном.
Да. Азия. В основном Мексика. Каждый день... 356 дней в году, значит, каждый день создается новая сборочная линия на границе между Мексикой и Соединенными Штатами. Туда уходит выдуманная, созданная, придуманная Генри Фордом сборочная линия, которая позволила сложное разложить на простое и дать примитивному рабочему возможность создавать автомобиль, самолет и так далее, и так далее. Значит, мне, ну, каков еще может быть ответ? Мне приходилось бывать в Норвегии. Норвегия страна, которая не придерживается столь жесткой позиции, как японцы, которые вот есть японцы и не японцы. Вот два типа людей. Норвежцы много путешествуют, Тур Хейердал, Нансен, все это, Амундсен, это типичные норвежцы, так сказать, по духу. Но норвежцам тоже нужны люди для работы. Они тоже стареют. Хотя они работают все в одну смену, в 2 часа дня кончается работой, потом во главе с королем катаются на лыжах, и вся такая спортивная нация. Но им нужны рабочая сила. Что сделали норвежцы? Они пригласили 60 тысяч пакистанцев. Поселили их. В Норвегии высочайший жизненный уровень. И пакистанцы ведут себя смирно, и пакистанцы занимаются непрестижными, так скажем, работами. Или примитивными работами. Пакистанцы довольны, норвежцы. Но это тоже не ответ. Это не ответ, потому что норвежцы, их всего 4 миллиона, они будут уменьшаться, они еще больше будут стареть, им нужно будет приглашать еще кого-то. Они потому-то и не вступили в Европейский Союз, что боялись, что приедут греки, португальцы и все прочие. Они не хотели. Норвежцы есть норвежцы. И вот на своем языке, который создан 7 селами, они там живут. Следующее, что мне кажется, определит будущее. В 2050 году не сблизятся богатые и бедные. На это большая надежда. Кажется, наука помогает этому. Но фактом является, здесь лучше всего смотреть статистику Организации Объединенных Наций. Расширяется. Богатые и бедные идут в разные стороны. И хотя богатые продают невиданное число оружия бедным, но бедные есть бедные, и они становятся... Что, кто будет определять газетные полосы и телевизионные экраны, ну, новостные в 2050 году? Голодные, недовольные молодые люди Мехико-Сити, Джакарты, Стамбула, Каира, тех городов, где люди будут твердо знать, что есть места, где люди живут более привольно, более богато, более, ну, так сказать, проживая эту одну единственную жизнь, не обязательно с большим комфортом, но с большим смыслом. Но жители этих городов, 27 миллионов сегодня в Мехико-Сити, Это огромные эти мегаполисы. Их молодежь будет определять будущее. Она будет самой активной. И первая глобализация породила национализм, фашизм, социализм. А эта глобализация, вторая, она наверняка тоже породит движения идеологические, за которыми пойдут массы, потому что статус-кво, существующее положение, будет неудовлетворительным для миллиардов людей.
На очень тревожной ноте мы с вами заканчиваем, на этом катастрофическом прогнозе. Я хочу вас поблагодарить за блестящую лекцию в нашей передаче. Анатолий Иванович, мы ждем вас вновь и вновь.
Спасибо, в нашей студии. Спасибо вам за лестное здоровье.